Паниум 08. Обзор третьей линии.
Селевк III Керавн недолго царствовал, с 226 по 223 год до Неэса, после чего был убит или умер при загадочных обстоятельствах. Селевк III был непосредственным предшественником Антиоха III. Два брата представляют сыновей 10 стиха, и они представляют Рейгана и Буша в 1989 году.
Но сыновья его возмутятся и соберут множество сильных войск. И один из них непременно придет, наводнит и пройдет. Тогда он возвратится и возмутится, даже до его твердыни. Даниил 11:10.
10 стих — это третья строка, и он представляет время конца в 1989 году. Он связывается с 40 стихом 11 главы из Исаии 8:8. Связь этих трех стихов указывает, что 11 стих представляет нынешнюю войну в Украине, где Путин и Зеленский выступают антагонистами, представленными в битве при Рафии, изложенной в 11 стихе. 12 стих описывает последствия войны в Украине и судьбу Путина. Стихи с 13 по 15 — это битва при Паниуме.
Тема 10 стиха — время конца. И в соответствии с принципами, связанными со снятием печати с истины во время конца, этот стих, хотя это всего лишь один стих, представляет множество пророческих линий. 10 стих определяет начало скрытой истории 40 стиха, который знаменует начало движения третьего ангела и запечатывание 144 тысяч.
Стих связывает 7 времен из 26 главы книги Левит, как они определены в видении, начинающемся в 7 главе книги Исаии. Эта связь обозначает объединение божественного с человеческим, что является завершением тайны благочестия во время звучания седьмой трубы, которая является третьим горем ислама.
Стих определяет 1989 год как время конца, и благодаря связи с семью временами 26 главы Левита включает основополагающую истину Уильяма Миллера и восстание 1863 года. Этот стих начинает скрытую историю 40 стиха, следовательно, он является существенным элементом умножения знания, которое приходит во время конца в 1989 году и начинает пророческое представление внешних событий, составляющих скрытую историю 40 стиха, и через свою связь с семью временами также определяет внутренние события в истории между 1989 годом и воскресным законом.
Число 10 является символом испытания, а стихи связаны с видением Исаии 7, в котором делается акцент на понимании истины.
«Ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецен, и еще 65 лет, и Ефрем будет сокрушен, так что не станет народом, а глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии. Если не поверите, то не устоите». Исаия 7:8-9.
«Вы не устоите, если не поверите, что голова обозначает столицу, Самарию и Дамаск, и царя Рецина и Факея, сына Ремалии. Если вы не понимаете эти три взаимозаменяемых символа в контексте Исаии 8:8, это то же видение, что и в 7 главе, то вы не сможете опознать Путина и Россию как царя Юга в стихах 11-15.
Итак, вот, Господь наведет на них воды реки, сильное и многочисленное, царя Ассирийского и всю его славу, и поднимется он над всеми своими протоками, и выйдет из всех своих берегов. И он пройдет через Иудею, наводнит и разольется, дойдет даже до Шеи, и распростертые крылья его покроют всю широту земли твоей, о Иммануил». Исаия 8:7-8.
Тема 10 стиха — трехэтапный испытательный процесс, который начинается во время конца и ведет к закрытию времени испытания при воскресном законе.
«И он сказал, иди, Даниил, ибо слова сии сокрыты и запечатаны до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, но нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». Даниил 12:9-10.
Во время конца с книги Даниила снимается печать, и начинается трехэтапный испытательный процесс, представленный словами «очищены», «убелены» и «испытаны». Мудрые понимают, нечестивые не понимают. Их непонимание, так же как и нехватка масла в притче о десяти девах, приводит к их погибели.
«Народ мой погибает от недостатка знания, так как ты отверг знание, я отвергну и тебя, чтобы ты не был священником для меня. Так как ты забыл закон Бога твоего, я забуду и детей твоих». Осия 4:6.
Слова «мой народ» означают «народ завета», и этот народ завета будет отвергнут и уничтожен за недостаток знания. Воскресный закон в Соединенных Штатах — это веха, на которой одни вещи забываются, а другие вспоминаются.
Помни, день субботний в тот момент является истиной для настоящего времени. Там вспоминается блудница Тира. Там же Бог вспоминает грехи Вавилона в Откровении.
«И я услышал иной голос с неба, говорящий: „Выйдите от нее, народ мой, чтобы не быть соучастниками ее грехов и чтобы не подвергнуться ее язвам, ибо грехи ее достигли до небес, и Бог вспомнил ее беззаконие. Воздайте ей так, как она воздавала вам, и воздайте ей вдвое по делам ее. В чаше, которую она наполнила, налейте ей вдвое». Откровение 18:4-6.
Именно там дети, то есть пророческое последнее поколение лаодикийского адвентизма, отсечены. Именно там те, кого Даниил называет нечестивыми, показывают, что они забыли Божий закон, и той частью Божьего закона, которую они забыли, являются Божьи пророческие правила или законы. Контекст ясно показывает, что им недостает ведения, которое умножается, когда с книги Даниила снята печать. Даниил противопоставляет мудрых – нечестивым, а Иисус – мудрых дев – неразумным девам. Амос называет этот же класс прекрасными девами, как тех, кто не в состоянии найти пророческое послание, представленное Востоком, Севером и морями.
«Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда
я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут скитаться от моря до моря и от севера даже до востока. Будут бегать туда и сюда, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день прекрасные девы и юноши будут изнемогать от жажды, клянущиеся грехом Самарии и говорящие: „Жив Бог твой, Дан, и жив путь Версавии“, падут и не встанут больше». Амос 8:19-14.
Послание, которое они не могут найти, выражено тем местом, где они его ищут, когда они скитаются от моря до моря и от севера даже к востоку.
Амос говорит, что эти прекрасные девы испытывают голод по слышанию слова Господня, и что в тот день они будут бегать туда и сюда, чтобы искать слово Господне, и не найдут его. Послание, снятое с печати из книги Даниила во время конца в 1989 году в исполнение 40 и 10 стихов 11 главы, подытожено в последних двух стихах 11 главы.
«Но вести с востока и с севера встревожат его.
Поэтому он выйдет с великим гневом, чтобы уничтожить и полностью истребить многих. И он поставит шатры своего дворца между морями на славной святой горе, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Даниила 11:44-45.
Неразумные, праведные и нечестивые девы, у которых нет масла, весть с востока, с севера и с морей, которые отвергли знание и Божий завет и закон, Бог вспоминает во время воскресного закона. Три битвы представлены в стихах с 10 по 15. Я разделяю эти три битвы на три истории, но если рассматривать их вместе, они также образуют линию, потому что 10 стих открывает время конца и тем самым запускает трехэтапный испытательный процесс.
10 стих связан с семью временами 26 главы Левита и, следовательно, с основаниями адвентизма и трудом Уильяма Миллера. Второй шаг из трех — это визуальное испытание, которое началось, когда открылся свет 11 стиха и началась украинская война. Второе испытание является визуальным и представляет собой проверку нашей способности распознавать текущие события в свете Божьего пророческого слова. Третье испытание — это битва при Паниуме из 15 стиха, где имя Симона Бар-Юоны было изменено на Петра, и таким образом было отмечено запечатление 144 тысяч незадолго до того, как испытательный срок закроется при воскресном законе 16 стиха.
Когда мы рассматриваем появление Антиоха Великого в каждой из трех битв, представленных стихами 10, 11 и 15, мы также видим в стихах с 9 по 16 историю взлета и падения лжепророка библейского пророчества.
Стихи с 1 по 4 обозначают возвышение и падение власти дракона. Стихи 9 и 10 соответственно указывают на 1798 и 1989 годы, и тем самым стихи с 9 по 16 обозначают возвышение и падение ложного пророка. Стихи с 40 по 45 показывают возвышение и падение зверя. Стихи 9 и 10 также соотносятся с двумя временами конца стиха 40-го, 1798 и 1989 годов.
Сестра Уайт ясно говорит нам, что неправильное понимание времени конца приводит к путанице относительно того, к какому времени относить пророчество.
Многие делают то же самое сегодня, в 1897 году, потому что у них нет опыта в испытывающей вести, содержащейся в вестях первого, второго и третьего ангела. Есть такие, которые исследуют Писание в поисках доказательств того, что эти вести все еще относятся к будущему. Они собирают свидетельства истинности этих вестей, но не отводят им надлежащего места в пророческой истории. Посему такие люди находятся в опасности ввести народ в заблуждение в вопросе об определении места этих вестей. Они не видят и не понимают времени конца и того, когда следует отнести эти вести. День Божий приближается тихой паступью, а мнимые мудрецы и великие люди твердят о высшем образовании, которое, как они полагают, исходит от смертных людей. Они не знают знамений пришествия Христа и конца мира. Проповеди и беседы Тетригелов и Офактов.
Тема 10 стиха «Время конца», и в 11 главе указано несколько времен конца. Если вы не видите и не понимаете времен конца в 11 главе, вы не будете знать, когда разместить вести. Она говорит, есть те, кто исследует Писание, и, как и у всех пророков, ее слова обращены к последним дням. Поэтому в последние дни те, кого она обозначает, это класс, который не понимает времени конца, так что они также прекрасные девы Амоса, которые падают и более не восстают.
В 11 главе, в 1 стихе, Дарий и Кир вместе обозначают время конца в 1989 году, когда Птолемей отправился в Вавилон и увел северного царя в плен в Египет в 260 ктеройншиджабграда до нашей эры, тем самым типологически указывая на 1798 год, как это представлено в стихах с 7 по 9. Это было временем конца. 10 стих — это время конца в 1989 году.
1798 год — это конец 2520 лет рассеяния против Северного царства Израиля, которое началось в 723 году до нашей эры. Спустя 1260 лет, в 538 году, папство правило в течение 1260 лет до 1798 года. 1798 год — это время конца, ибо это конец семи времен, а также 1260 лет, равно как и 1290 лет из 12 главы Даниила. 1798 год — это время конца, и, следовательно, 538 год — также время конца. 538 год — это конец 1260 лет, в течение которых язычество попирало Божье святилище и его воинство, которые предшествовали периоду, когда папство совершало ту же работу в течение столь же долгого времени.
538 год представляет утверждение власти папства и тем самым указывает на повторное усиление власти папства при воскресном законе. Воскресный закон обозначает время конца. Следовательно, 16 стих, а также 1, с 7 по 9 и 10, все отмечают время конца. Эта истина должна быть понята теми, кто знает, когда располагать вести. Помпей исполнил 16 стих, когда взял Иерусалим. За ним последовали Юлий Цезарь, Август Цезарь и Тиберий Цезарь. Рождение Иисуса было временем конца, и оно произошло во времена Августа Цезаря.
Тогда на его месте восстанет собиратель податей во славе царства. Но через несколько дней он будет сокрушен, не от гнева и не в сражении. Даниила 11:20.
20 стих добавляет к списку времени концов в 11 главе и тоже относится к Тибериасу Цезарю, который правил во время распятия Христа.
«И на место его восстанет презренный человек, которому не дадут чести царства, но он придет мирно и лестью овладеет царством, и войска, подобно наводнению, будут сметены перед ним и сокрушены, и даже князь Завета». Даниил 11:21-22.
Крест находится в центре пророческой недели, которую Христос пришел подтвердить для многих.
«И Он утвердит завет со многими на одну седмину. В середине седмины Он прекратит жертву и приношение, и по причине распространения мерзостей произведет опустошение до окончательного завершения, и предопределенное будет излито на опустошенного». Даниил 9:27.
Посреди недели у нас есть и начало, и конец.
Первые 1260 дней закончились ровно там, где начались следующие 1260 дней. Неделя соотносится с семью временами рассеяния против Северного царства, представлявшего как язычество, так и папство, которые попирали святилище и воинство.
«Тогда я услышал одного святого, говорящего, и другой святой сказал тому святому, который говорил,
сколько времени продлится видение о ежедневной жертве и об опустошительном беззаконии, дабы отдать и святилище, и воинство на попрание. Даниил 8:13.
538 – это время конца и соотносится с крестом, который также является концом пророческого периода. 538 и крест служат двумя свидетелями того, что и начало, и конец пророчества пророчески обозначены как время конца.
Стихи 21 и 22, стих 20, стих 16, стих 10, стихи с 7 по 9 и стих 1 все указывают на время конца. Стих 23 указывает на союз, который иудеи Маккавеи заключили с языческим Римом в 165-158 года Найвазной Э. История династии Хасмонеев от их первой битвы до завершения в разрушении Иерусалима в 70 граммов Найвазной Э представляет отступническое протестантство в Соединенных Штатах, начинающееся в 1844 году, конце временного пророчества и, следовательно, времени конца, и заканчивающееся воскресным законом, как это представлено 70 граммов Найвазной Э.
23 стих обозначает время конца в 160 граду до Нея Эр, битва при Мадине, а также в 70 граду Нея Эр. Оба эти события, соответственно, являются прообразами 1084 года и воскресного закона. 23 стих, 21 и 22 стихи, 20 стих, 16 стих, 10 стих, стихи с 7 по 9 и 1 стих, все они указывают на время конца.
Стих 24 указывает на 360-летнее господство языческого Рима, тем самым обозначая и начало в 31 град до нашей эры и окончание в 330 году как время концов. Стихи 27 и 29 определяют и начало, и конец того периода, поэтому стих 24, стих 27, стих 29, стих 23, стихи 21 и 22, стих 20, стих 16, стих 10, стихи с 7 по 9 и стих 1, все они отмечают время конца.
Стих 31 указывает на 538 год, когда была поставлена мерзость запустения, а стихи 36 и 40 обозначают 1798 год как время конца. 531 год в стихе 31 и 1798 год в стихах 36 и 40, стихи 27 и 29. Стих 24, стих 23, стихи 23, стихи 24 к складу Сементелов, стихи с 7 по 9 и стих 1. Все указывают на время конца.
Время конца отмечается 13 раз до 41 стиха, который представляет воскресный закон и является еще одним указанием на время конца. Тоже относится и к 45 стиху, где Папа Римский приходит к своему концу и некому помочь. 15 раз время конца встречается в 11 главе. Темой 10 стиха является время конца. Он представляет истины, которые раскрываются во время запечатления 144 тысяч.
Мы продолжим в следующей статье.